Добрый вечер, дорогие телезрители. Добрый вечер, братья и сестры. Как всегда, сегодня передача «Беседы с батюшкой». У нас в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте.
Ну, батюшка, у нас вопросы приходят, копятся. К сожалению, не на все мы успеваем ответить. Поэтому пока наши слушатели собираются с мыслями задать свой вопрос, я бы хотел задать те, которые пришли. Лия из Удмуртии такой вопрос задает специально для телеканала «Союз». Посоветуйте, пожалуйста, как покорить тщеславие, человекоугодие, желание нравиться всем? Боюсь, что это уже становится свойством души. Помогите.
Это свойство каждой души. Это человек в силу своего грехопадения и пораженности его души, ума, сердцем. Это наблюдается уже в детях. Он ищет не собственного качества, а ищет похвалы даже и ни за что. Потому что, ну вот, один человек шил платье, другой человек его продал, третий человек его купил. И вот человек надел на себя
и сам себе нравится.
И сам себе нравится. Вот. Хотя его участие, ну, самое элементарное, подумаешь, натянуть на себя тряпочку. Вот. Или ученик в школе. Ему главное, а мне 5 поставили. Ему, даже если не спросить, а что ты отвечал? Совершенно может не помнить. Главное, что он получил 5. Ему важна оценка. И вот задача педагога, воспитателя, священника научить человека тому, чтобы он стремился к тому, чтобы изменилось его качество ума, качество сердца. И вот для такого тщеславия, которым поражены абсолютно все люди. Просто степень разная. Существует 2 метода, которые указали нам святые отцы. Причем нужно обязательно поставить себе такую задачу избавления от тщеславия. Без этого, и вот эта постановка такой задачи, это и есть вот начало покаяния. То есть вот как это наша жительница Удмуртии, вот она увидела это в себе, хочет избавиться. Первое, что совершенно необходимо. Молчать, когда тебя не спрашивают. Не отвечать больше, чем содержит сам вопрос. И никогда, ни в каком случае, не высказывать собственное мнение. А если просят его высказать, то надо убедиться в том, что человеку это действительно надо, и он очень настойчив. Тогда можно, но очень кратко. И так поглядеть, чтобы в этом мнении не было превозношения или осуждения кого-то. Вот это первое. Лучше молчание. Вот безмолвие, оно способствует. И третий, и второй способ, который является радикальным. За год можно избавиться от тщеславия. Это полюбить поношение. Для человека очень болезненно, когда его ударяют в правую щеку. Его, как мы говорим, оскорбляют. А вот нужно это полюбить. Надо кушать оскорбления, как эклеры. Если день прошел без эклера, считать его потерянным. Вот и тогда, когда человек полюбит поношение, всякое пренебрежение, забвение, очень образное есть выражение, когда вытирают от тебя ноги. Нужно не только этому не сопротивляться, а нужно это полюбить. И вот в этом огне тщеславие совершенно умирает. Человек становится спокойным, равнодушным, и, так сказать, ему... Оно побеждается само. Поэтому многие Христа ради юродивые, они вот избирали такой путь. Целью была борьба с гордостью, с тщеславием.
Они сами вызывали вот это поношение.
Сами вызывали это поношение. И мгновенно, в течение года-двух избавлялись от этого недуга. Вот это радикальный, можно сказать, хирургический такой способ. Не все могут это понести. Но надо знать, что такое есть. То есть, когда кто-то нас вытрет ноги, надо не обижаться, не плакать, не жаловаться, а вспомнить об этом. Если удастся, хотя бы изредка потерпеть, это все будет способствовать победе над тщеславием.
А вот желание нравится. Ведь люди украшают себя с тем, чтобы понравиться другим.
Тоже. Вот это все относится к внешнему. Хотя такое стремление к украшению, оно прям противоречит тому, что советовал апостол Петр дамам. Вот. И что украшать лучше внутренним, то есть добродетелями. И это гораздо лучше. Русский народ говорит, с лица воду не пить. И вообще некрасивых лиц нет. И вот если мы посмотрим, в комплексе всю историю изобразительного искусства, мы увидим там самые разные лица. Таких вот записных красавцев и красавиц там встречается гораздо меньше, чем в жизни. Вот, потому что художники – это, как правило, такие люди, которые в красоте что-то смыслят. И вот раз они находят в своих персонажах красоту, достойную отражения, значит, это в этом действительно есть. Вот, поэтому нужно и стремиться к внутренней духовной христианской красоте. Вот к этому нужно стремиться. А внешнее – привлечь внимание. К чему человек тогда привлекает внимание? Только к своей одежде. То, что в основном мы все закрыты одеждой. Вот. Остается там руки и лицо. Вот. А какой в этом смысл? Опять, кто-то разработал дизайн, кто-то раскроил, кто-то сшил, кто-то продал, кто-то купил. А ты что, с этого славу какую-то имеешь? Это тоже смешно.
Я себя украсил.
Но это похоже на вот тех школьников, которые за отметку работают. Ну и потом, ведь привлекать с какой целью? Если твой избранник тебя увидел и восхитился тобой, твоими кудрями, или там твоим макияжем, то что он скажет на следующее утро после свадьбы?
Это кто?
Это кто? Вот. Поэтому это совсем очень-очень зыбко. Очень зыбко.
Многие говорят, а мне хочется нравиться себе. Вот мне приятно на себя в зеркало посмотреть. Так вот, определенно одетым, определенно накрашенный, определенно причесанный. Я не для других, я для себя.
Некоторые так говорят. Но все же прекрасно знают. И причем это делается не только для противоположного пола. В основном все это друг перед дружкой. Так сказать. Чтобы вызвать в другом человеке зависть. Или, опять же, оценку. Похвалу. То есть, опять, трата времени на нечто такое пустое.
Вачка, у нас есть вопрос, Саратовская область.
Алло,
добрый вечер.
Вас. Здравствуйте.
Алло, Батюшки, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Так ли важно провожать человека в последний путь, если при живым, общении с живым человеком вредило душе, скажем так? И почему говорят о покойнике либо хорошо, либо ничего? А если покойник был не очень хорошим человеком, почему нельзя говорить про него плохо?
На здоровье говорите, но это вредно вам. Когда человек говорит о ком-то плохо, это вредно, прежде всего, ему самому, независимо от того, живой он или уже помер, понимаете? Потому что получается, когда мы кого-то осуждаем, вроде мы думаем, что мы чем-то получше. Вот, на самом деле, это глубокое заблуждение. Потом никто вас не заставляет на похороны ходить. Это и есть движение души. Ну, конечно, когда дочь не приходит на похороны матери, это считается уж совсем неприличным. Но, с другой стороны, это и заслуга и матери. Что она не сподобилась так воспитать дочку, чтобы она пришла к ней на похороны. Хотя бывают разные обстоятельства, которые серьезнейшим образом это препятствуют. Поэтому и в этом случае осуждать никого не надо. А так это просто народная такая поговорка. Вот. Причем, по-моему, она не русская. Это, по-моему, пришло к нам с Запада, перевод. Насколько я помню. Ну, это тоже не точно. Вот. Поэтому не нужно. И хорошее, плохое – это все осуждение.
Батюшка, если, например, человек кого-то сторонится, это же тоже форма осуждения. Он о нем не говорит ничего, но избегает встречи с ним, разговоров с ним, общения.
Смотря какая мотивация. Если, исходя из правила, с преподобным преподобным будешь, с развращенным развратившись, и он избегает человека, то, что мы именуем дурной компанией, то он делает правильно. И в Писании сказал, будет тебе такой, как язычник и мытарь. То есть обходить за 3 версты, очень даже, со всеми дружбу водить? Про некоторых Писание говорит, таких даже не приветствуйте. То есть идти мимо, как мимо дерева, если уж встреча произошла. Так что это вполне законно. Какая мотивация? Вот. Если у нас обида какая-то, то эта мотивация неправильная, не христианская. А если у нас избежать...
Соблазна?
Соблазна, осквернение... И, ненужных каких-то разговоров, потому что бывает так, что есть определенный ряд людей. Вот звонят, я беру телефон, смотрю, звонит такой человек. Смотрю, сколько у меня времени. У меня время 3 минуты. Я не поднимаю трубку. Почему? Потому что он включится 40 минут. Не может остановиться. Не располагаю, извини. Когда будет у меня время, я перезвоню. Уж специально, наберусь терпения, приведу себя в ровное состояние духа. А так не каждый раз. Обижайся, не обижайся, что делать? Я, не всегда располагаю временем, чтобы слушать это.
По много раз одно и то же.
И не только. Какая-то мельница, потому что, опять же, человек много говорит, часто и подтщеславит. Это слушать, это просто жалко тратить жизнь. И мало мне осталось. Какие-то, 35 лет, и хочется уж. Алло, слушаем вас.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр и отец Дмитрий. Скажите, пожалуйста, к предыдущему вопросу. О том, что как победить тщеславие и нравится всем. Вы радикальный метод предложили, да? Если даже вытирает от тебя ноги, нужно терпеть. Я стараюсь это делать, терпеть всякие то, что я был раньше неравнодушен, терпеть ко всем таким проявлениям, которые меня раздражали. Когда рядом человек, который, например, работает с тобой или трудится, или находится... И очень много, когда об него вытирают ноги, возникает какое-то ощущение заступиться за него. Как быть в этом случае? Проявлять или также смолчать? Вы же сами как-то во всех передачах говорили, что даже пример приводили, когда на выставке икон появился вдруг внезапно человек, значит, зло на ну, как бы предотвратил зло, наказал его и исчез. И никто его не увидел. Вот как быть в таких случаях? Потому что встречается очень много
Ну, вот видите, я же отвечал на это раньше. Что касается другого человека, конечно, надо заступиться по-христиански. И мы терпим поношение не просто, вот, ну, чтобы выработать некую такую мозоль, равнодушие, нет. А с целью победы над собственным тщеславием. У нас такая, это как аскетическое упражнение. Понимаете? Вот цель. Ну, вот кто хочет похудеть, он не ест после 18 часов, например. Или там не ест мучного. Не ест пирожки, тортики. То есть, он себе такое ограничение ставит, от этого страдает, если он это любит. Но зато тогда приходит его вес более-менее в норму. Та же и здесь. Если мы хотим победить тщеславие, то мы это терпим с определенной целью. А тут совсем другое. Заступиться за ближнего. Да это христианский долг. Мы не должны смотреть равнодушно, когда обижают нашего ближнего. Мы должны обязательно вступиться.
Нет больше любви, чем кто душу положит за других.
Вот, конечно.
Заступиться мы и даже до смерти.
Ну, желательно, конечно.
Батюшка, у нас Санкт-Петербург на проводе.
Алло, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшки. У меня сегодня умерла подруга. И она не крещенная. И у меня скорбь большая. Потому что я всегда, когда у меня кто умирал из близких христиан, я молилась, как положено, Салфей или там Акафист. А она не крещенная. И там есть в моей основе молитва Ару, ну там нужен был благословение батюшки, а я не болит, в церковь не хожу.
Дело в том, что молиться-то можно не только за некрещенных, а молиться, вот церковь молится и за стада. Есть в молитве церкви и за насекомых, за пчел. А тут умер человек. Пожалуйста, можете и псалтирь почитать. Что в этом такого? Дело в том, что если не крещенный человек, его нельзя поминать на божественной литургии. А молиться-то на здоровье кто вам запретит?
Многие приходят в церковь с таким именно вопросом. А вот я стою сама в церкви. Могу я поминать моих некрещенных или неверующих?
Или... Ну, а почему нельзя? Если у меня некрещенный человек просил воды попить, а могу я ему дать воды? А если некрещенный человек попросил меня окропить крещенской водой, могу я окропить? Но если корову и овцу можно окропить, и нужно, и лошадь окропить, накрещить, то почему нельзя окропить человека? Человек разве хуже лошади? Странный вопрос. Абсолютно какие-то нехристианские.
Боятся согрешить тем самым.
Кто боится согрешит, тот не осуждает ближнего. Кто боится согрешит, тот следит за своей речью. Кто боится согрешит, тот следит за своими мыслями. Кто боится согрешит, он старается не грешить глазами. Не смотреть, куда не положено. Вот. А тут в чем грех? В чем грех-то? Алло, слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот, скажите, пожалуйста. Здравствуйте. Вот вы сказали, что если это как победить тщеславие, можно терпеть, когда в вас ноги вытирают. Значит, что делать, если хвалят, и если фотографию вешают на доску почета?
Да, это трудное испытание. Ну, можно попробовать попросить, чтобы не вешали. В отдельных случаях там можно убедить. Можно даже взятку дать, чтобы сняли. Вот. А потом можно эту фотографию взять и фломастером перекрестить. Тогда сами снимут. А можно относиться к этому с юмором. Потому что ведь ну вот, наша жизнь такая нецерковная, она ведь устроена прямо наоборот тому, что учат в церкви. Поэтому ну вот, что-то приходится потерпеть. Так относиться к этому с терпением, если ничего уж нельзя сделать. Бывает, так высоко повесят, что и не дотянешься.
Батька.
Ну, не с лестницы же приходить отколупывать.
Батька, бывает у человека вот юбилей, и тогда просто караул.
Да.
Начинают просто с самого утра и до позднего вечера.
Ну, тут только вот юмором спасаться. Да, я тоже это испытывал два раза в жизни. Это наслушаешься. Вот. Ну, вот мне помогает, что я к этому отношусь. Как будто это радио работает в соседнем подъезде. Что это как бы ко мне не относится.
И о ком-то там что-то такое.
Ну да, вроде как-то это веселье такое. То, что, конечно, всякие такие дифирамбы, это... Ну, не могу сказать, что меня это как-то сильно волнует, но, скорее всего, если это долго, там, целые сутки, но это утомляет, конечно.
Да уж, ну это просто неприятно.
Ну, сначала неприятно, а потом как-то уж так.
Все равно.
Мозоль какая-то образуется.
У нас есть вопрос.
Алло, слушаю вас.
Добрый вечер.
Алло.
Да, мы тут.
Здравствуйте. У меня к вам такой вопрос. Вот насколько правильно такое утверждение, что человек прежде всего должен научиться любить себя? Так как человек создан по образу и подобию Божию, то ему проще и доходчивее направить свою любовь именно к себе, совершенствовать себя, разумеется, не нарушая заповеди Божии. Но многим непонятно, как научиться любить именно Бога. Так, для многих это такое понятие абстрактное, эфемерное, можно сказать. А ну, себя, вот я здесь, и более или менее понятно, как себя совершенствовать по заповедям.
Ну, вопрос-то понятен. Это придумали дураки, самовлюбленные. Вот. Поэтому, наоборот, человеку не надо полюбить себя. Человек и так излишне себя любит. Я еще не встречал человека, который бы себя не любил. Наоборот, нам надо научиться, и так Господь говорит, ты возлюби ближнего, как самого себя. Потому что то, что человек любит самого себя, это и так само собой разумеющаяся вещь. Поэтому это утверждение выдает полную глупость автора.
Батюшка, но необходимо ли человеку иметь чувство собственного достоинства?
Чувства нет. А достоинство, оно и так есть. Оно божественное. Мы все дети Божии. Куда ж больше достоинства, чем быть чадом Божьим. Поэтому, а вот это чувство ложное. Потому что ни один человек не живет так, чтобы выровнять свою собственную жизнь с тем достоинством, которое он получил от Бога. Он всегда живет ниже этой планки. А когда у него есть чувство по этому поводу, то это чувство ложное. И оно такое мерзко-отвратительное. Когда мы встречаемся с человеком, все, и который исполнен чувство собственного достоинства, то обычно люди это такого человека сторонятся. Он крайне неприятен.
То есть это просто эгоизм и все.
Не просто. Это попротивнее будет.
У нас Брянск на проводе.
Алло, слушаем вас.
Алло. Издалека.
Да, мы здесь.
Здравствуйте.
Пока из Брянска звук долетит.
У меня вот такой вопрос. Сейчас я читаю книгу «Отечник» Игнатия Брянчанинова. И вот когда ученики Аввы Антония Великого задали вопрос, что мы живем в пустынях, в монастырях, а как и дальше так будут монахи? Но говорит, нет, время, когда монахи будут в красивых домах жить, но это, говорит, будут уже те монахи, а они храмы будут перед друг перед другом красоваться, вот, и монахи будут не те, то есть не должны с мирскими людьми встречаться, но, говорит, среди них будут выдающиеся монахи, которые даже в это время искушения не будут поддаваться. Как вы можете ответить на этот вопрос? Есть ли сейчас такие монахи? Спасибо большое.
Есть. Ну, конечно, мало. А всегда всего настоящего мало. Поэтому, ну, есть, слава тебе, Господи. Я и знал, и знаю изрядное количество настоящих монахов. Даже мысли о них, вот сейчас я говорю, сразу вспомнил лица этих замечательных людей. У меня прям в сердце такая теплота от этого рождается, только о том, что вспоминаю этих людей.
Но есть и другая противоположность, которая, к сожалению, искушает людей со своей жизнью и как-то вот порочит, может быть, даже монашество.
Ну, есть. А не только монашество, а священство, а епископат, а полиция, а следователи, а судьи, а прокуроры, а губернаторы, а их заместители, а бизнесмены, а журналисты, а певцы, а танцоры, а крестьяне, а рабочие,
в общем, кого а не прораб. Возьми, кого не возьми.
В том-то и дело. Мы люди. Грешные, окаянные, бедные существа. Чего ж тут? Ну?
Но, к сожалению, по не лучшим представителям человечества люди судят о церкви, о Боге.
И о сантехниках.
И о сантехниках, и о государстве, обо всем.
И о русских, и о евреях, и о грузинах, и о армянах, и о чеченах, и о ингушах, и о аварцах, и о кабардинцах, и о балкарцах, и осетин, и лезгин, и удмуртах, и якутах, и камчедалов.
И... У вас длинный список, батюшка.
Да. У нас 180 национальностей живет в России. Я много могу назвать. 50, по крайней мере. Селькупы, например. Слыхал?
Не слыхал. Где живут?
Живут туда, за Якутией.
Ой, еще северный?
Не северный, а восточный. Ну, там осталось, может быть, 200 человек. Гольды, ивенки.
Пашка, у нас вопрос есть.
Да, слушаем вас.
Алло.
Да, алло.
Добрый вечер, слышите?
О, отлично слышу. Как будто вот рядом прям.
Это из Североморска вопрос. Скажите, пожалуйста, что вы посоветуете, если жена ушла из семьи с дочкой, вот, оставила мужа, встречаться, вот, не разрешишь встречаться, уедет далеко. Как вот дочка вырастет, ей сейчас 2 года, без отца, может ли заменить, скажем, дедушка хороший, добрый? И тема такая для России актуальная, как вы скажете?
Нет, заменить не может, конечно. Но если хороший дедушка, то как-то смягчить эту трагедию может, конечно. Вот. Но так заменить, кто ж отца заменит? Это отец – это как бы нужнейший компонент. Вот. Ну, раз ушла, значит, чем-то муж провинился. Надо постараться свою, так сказать, вину как-то загладить. Потому что это не так-то просто все.
Наталья из Израиля. Как различить, достиг ли ты соединения с Богом, или это просто прелесть?
Прелесть.
То есть так вот прям сходу?
Сходу. Если есть истинное соединение с Богом, это называется духовный плод. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. Вот если это есть, тогда есть соединение с Богом.
То есть здесь просто надо взглянуть на список.
Да.
Представленный апостолом.
Да.
У нас есть вопрос. Добрый
Алло,
вечер.
Слушаем вас.
Алло. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот понятие «духовная гордыня». Расскажите об этом понятии. Вот как понять это «духовная гордыня»?
Не знаю. В нашем обиходе нет такого понятия «духовная гордыня». Потому что если была душевная гордыня или телесная гордыня, ну, можно было бы тогда почувствовать. А вообще всякое свойство, а гордыня – это свойство души, это вещь духовная. Поэтому гордыня – это вещь духовная. Только эта духовная вещь есть смерть души. Это духовное заболевание, которое даже именуется смертным грехом. Поэтому это не понятие. Это есть просто название одной из основных человеческих болезней, которой подвержено 100% из 7 миллиардов людей.
Батюшка, вот если со стороны видно гордыню человека, а он в себе ее не хочет признавать, как можно помочь ему это увидеть?
Ну, если, как вот святые отцы говорили, пролить о нем горячую слезу. Ну, имеется в виду на молитве, конечно. Больше никак.
То есть убеждать тут бесполезно?
Ну,
или
разумеется.
Как-то показывать?
Нет, не бесполезно, а вредно.
Врага
бесполезно – это как плацебо. Вместо таблетки – мел. Никакого вреда. А тут явный вред, потому что нарушаешь заповедь Божию, мечешь бисер перед свиньей и только приводишь в раздражение и прочее.
Вопрос, Волгоград.
Алло, слушаем вас. Смелее.
Далеко башка сейчас долетит.
Волгоград-то рядом.
1000 километров.
Ну, 1000 километров для России это вообще. Ну, что, будем говорить или нет? Последний раз спрашиваю.
Конечно,
будет. Ну, а чего же молчим тогда?
Мы не молчим, мы говорим.
А вот и врете.
Просто тут... не хотела перебивать просто.
Да ладно?
Да-да-да. Что вы хотели спросить?
Так я с батюшкой говорю или с вами. Я хотела спросить, получить благословение у батюшки. Мне 45 лет, хочу родить второго ребенка. Вот такой актуальный у меня вопрос.
Да, пожалуйста, но понимаете, какое дело? На такие вещи благословляет Господь. Вот. Если женщина замужем, то появление у нее детей, 45 лет – это, конечно, уже близко к критическому такому возрасту, когда это будет уже невозможно, то Бог и благословляет. Это не наша прерогатива. Этого не по адресу. Это вы должны молиться Богу, чтобы он вам послал чадо. Вот. Но при условии, если вы замужем. Если вы не замужем, это называется заводить себе ребенка. Вот это вот ребенок – это не пес и не вши. Поэтому вот таким образом я бы не советовал. Так, по-дружески.
Галина из Москвы.
Да.
Почему учение Порфирия Иванова является ложным или сектантским? Сами принципы учения вроде не несут ничего плохого. Здороваться со всеми, обливаться водой, голодать. Само по себе закаливание холодной водой не несет же вреда душе. В чем тогда грех?
Грех в том, что Порфирий Иванов, он выдавал себя за Бога и организовал такую секту. И поэтому принадлежность этой секте... Вот сейчас народ обливался ледяной водой, все крещение. Но тут имя при этом Порфирия Иванова вообще не звучало. Люди осеняли себя крестным знамением и троекратно погружались во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И это еще до того, как он отправился в преисподнюю, люди это делали. И вот он после того, как он отправился в преисподнюю, люди продолжают это делать. Порфирий Иванов здесь вообще ни при чем. Вот. А так это просто, как ну, все такие сектанты, язычники, он, так сказать. Ну вот недавно вот на телевизоре был, слава богу, пропал такой гражданин, который тоже от всех болезней там лечил, как его, ну, о здоровье говорил. Дай Бог всем доброго здоровечка.
Вот. Не, Малахов.
Малахов, да. Вот-вот-вот фамилия. Слава Богу, он исчез, его, так сказать, наверное, беса унесли куда-то в страну далече. Вот это из тех же, потому что это все во имя свое. Вот. Представляешь, какая новость? Надо со всеми здороваться. А до того вообще никто ни с кем не здоровался. Это Порфирий Иванов, что ли, учение такое придумал? Да нет, просто у него с фантазией было очень плохо. Поэтому он кое-что из обычной жизни, так сказать, заимствовал. Вот. А чтобы иметь власть над людьми и как-то вот их поражать такими эффектами, он ходил в трусах, всегда босиком по снегу, с распущенными волосами и, так сказать, вот, как бы проповедовал. И так вот близким к нему людям он намекал, и что он, дескать, Бог. Поэтому многие из его ученики, из учеников, да, считают, что он не умер, а он куда-то туда в космос ушел. Не в космос, а в самый преисподний. Что человек совершенно от Бога далек. Вот почему. Самая обычная секта, причем такая, знаете, пошлейшего такого уровня.
У нас есть вопрос, батюшка.
Алло, слушаем вас. Что-то шуршит.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, батюшка. Пожалуйста, прокомментируйте еще раз известные слова. Ударили по одной щеке, подставьте правую. Ведь вот так могут незаслуженно забить и даже прямо на глазах у семьи. Что делать?
Нет, речь идет здесь о том, когда тебя оскорбляют. А не о том, когда драка. Когда драка, нужно 0-2 вызывать полицию и принимать меры. Вот. Ну, а до полиции можно некие приемы применять и так далее, чтобы буяна остановить. Речь идет не о драке, а речь идет об оскорблении. Понимаете?
Батюшка, ну а хама остановить надо?
Смотря в какой ситуации.
Ну, вот... В обычной житейской, например.
Ну, обрисуй.
Ну, где-то в транспорте, например, в общественном месте. Человек начинает ну, просто себя развязно вести, грубо, пошло, по-хамски.
Очень желательно. Но тут может делать по-разному. Если у него 80 килограмм, а у тебя 130, то можно взять за шиворот и выкинуть из автобуса. А если у него 130, а у тебя 80, то нужно тогда пойти к водителю, потребовать, чтобы он остановил, и по мобильному на эту точку вызвать милицию. Придут подъедет патрульная машина, там всегда по двое милиционера, и вы втроем его спокойненько оприходуете.
А если хам в семье? Вот нередко ситуация, когда почему-то мужчина в доме ведет себя совершенно по-хамски к своим близким.
И матерится. Но опять, во-первых, надо выбирать, за кого выходим замуж.
Да вроде был неплохой, да вот и
ну, как неплохой? Ну, надо хотя бы годик за ним понаблюдать. Потому что так, ну, не бывает, чтобы человек в 25 был вежливым, воспитанным, интеллигентным, благородным человеком, потом пожил года три и стал хамом. Матершинник, развя... Ну, так не бывает. А методы те же. Если тот, кто будет обуздывать хотя бы килограмм на 20 побольше, то можно спустить с лестницы очень даже хорошо. Вот. А потом поменять замок и уже пускать только тогда, когда в глазок видно, что он трезвый и спокойный, умиротворенный. Вот. А если нет, то вызывать милицию.
Ой, милиция... Полиция нынешняя, она ну, как-то не очень любит не вмешиваться
очень, а, в семейные. Ну, обожди, а кто любит работать? Лучше же сидишь в участке и телевизор смотришь, чем куда-то мотаться, какие-то семейные дрязги разбирать. Конечно, не любит, но опять, позвонил, сейчас все телефонные у нас в Москве, не знаю, как там, в Брянске где-нибудь, записываются на магнитофон. Вот если не пришли... в прокуратуру жалобу. И они запомнят этот адрес. Что вот если там не придем туда, то будет жалоба в прокуратуру. Зачем им проблемы? Их могут премии лишить. Или еще чего-то, продвижение по службе. Если прокуратура не приняла мер, в генеральную написать. Если в генеральную не пришла мера, написать уже самому Юрию Яковлевичу, или Владимиру Владимировичу, сказать так и так. Вот, и приложить свои письма. Писал в милицию – ноль внимания. В прокуратуру, в межрайонную – ноль внимания. В генеральную – ноль внимания. Генеральному прокурору – ноль внимания. Владимир Владимирович, что за...
Вы видите порядок?
Да. А что?
Елена из Москвы. Царь Саул согрешил и не раскаялся. Царь Давид согрешил и раскаялся. От чего зависит, что один человек, согрешив, приносит покаяние, а другой ожесточается еще больше?
От того, что, что в человеке возобладает. Страх Божий или грех, злоба, страсти. Как Федор Михайлович Достоевский говорил, что в человеке Христос с дьяволом борется. Поле битвы – сердце человека. На какую сторону человек встанет? Если встает на сторону Бога, то покаяние. Если на сторону дьявола, то еще больше озлобления.
То есть человек все-таки имеет выбор этот?
Всегда. Всегда. На этом, собственно, основа вот наше христианское отношение к смертной казни. Что надо человек, если он опасен, надо его изолировать, безусловно. Вот. Но вот его убить, я понимаю, убить его мало. Но нужно, чтобы у него был шанс для покаяния. Это... милосердие. Выпускать не надо, а вдруг покаяться.
Но если уже человек многожды раз был прощен, и даже нет никакого шевеления к покаянию.
Ну, пожизненно.
Пусть думает.
Ну, не думает, терпит и ждет, но нужно изолировать. Конечно, опасный человек.
Но сам факт того, что человека могут лишить жизни за злодеяние, может быть, остановит каких-то потенциальных преступников?
А пожизненно сидеть в тюрьме, ты думаешь, не остановит?
Ну, это все-таки есть некий шанс на то, что...
Нет, где-то... большинство предпочли бы, чтобы их прикончили, чем там сидеть. Ну, так говорят.
Потому что у сидящего все-таки есть какой-то шанс на то, что выйти.
Нет. Тяжелые пожизненники нет. Нереально.
То есть их дела не пересматриваются?
Нет.
Смена власти им...
Нет. Нет, но если к власти придет в результате демократических преобразований их какой-нибудь дружок, ну, тогда, конечно. Ведь всегда, когда побеждала революция, вот французская, там, русская, ведь из тюрьмы всякую сволочь сразу выпускали.
Сразу, да.
Мгновенно. Потому что они близкие. Как вот при Сталине говорили, социально близкие. Блатняк – это были социально близкие люди, так сказать, коммунистической партии. Поэтому всегда им амнистия. Кто 58-я статья – никакой амнистии. А блатняк так очень даже легко выпускали, чтобы ну, немножко почистить тюрьмы, чтобы, а то ну, они же не резиновые, а строить дорого.
У нас есть вопрос, батюшка.
Алло, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот женщина, проживающая с пьющим мужем периодами, я прочитала в духовной литературе, что она влечет на себя грех, и что ужаснее на детей. Я считала, что когда борется женщина за то, чтобы муж как-то встал на правильную тропу, она немножечко как бы делает-то, дело-то неплохое, а оказывается, наоборот, живет с ним.
Понимаете, разные бывают ситуации. Это еще зависит от того, как дети относятся к папе, как он ведет себя во время запоя. Некоторые во время запоя себя ведут очень мирно, а некоторые бегают за женой с детьми с топором. Поэтому зависит от этого. И я не знаю, как ваш муж себя ведет. Потому что часто дети говорят, мам, ну сколько можно терпеть? В таких случаях нужно детей послушать. А если дети жалеют папу и говорят, мам, ну давай еще потерпим, тогда имеет смысл и потерпеть, раз они его любят. Поэтому пьянство мужа, оно может и отношение к этому пьянству жены, оно может быть как и воспитательным таким служить воздействием на детей. Видите, как что при таком тяжелом психическом заболевании, а вот с каким терпением, с любовью жена старается. Это будет им добрый пример. Вот. А если пример отца настолько отрицательный или угрожает жизни, там, здоровью человека, или он в пьяном виде так безобразничает, что ну, просто воспринимается как издевательство, тогда нужно немедленно это дело прекращать.
Батюшка, вот. У нас есть вопрос.
Алло, мы вас слушаем.
Сорвался. Значит, да? Сорвался вопрос.
Ну, давай дальше.
Да, давайте тогда из тех, что пришли к нам. Роман из Казахстана. Святые старцы предсказывали, что Антихрист придет во время экономического кризиса, и люди примут его, не подозревая, что это ловушка. Как вы считаете, близки ли мы к этому времени?
Были такие примерно так... 1300 лет тому назад два человека, звали их Варсонофий и Иоанн. И у них однажды один раб Божий спросил, «Отче», обращаясь к одному из них, «говорят, мы живем в последние времена». И он ответил, «А кто не знает, что мы живем в последние времена?» Так что это относилось как и к 8 веку, когда они жили, так и к 21. Ничего принципиально с тех пор не изменилось.
и кризисы, и экономические, и политические, что только не творилось вообще. Да. Смутное понятно. Время, все же
говорят. А антихрист, когда придет, будет кризис. И такой кризис природный, что будет голод просто на земле. Это самый будет серьезный кризис. И люди придут к антихристу и скажут, ну, ты нас накорми. А нечем будет. Вот, поэтому это будет обязательно. Что с того? Мы об этом знаем 2000 лет. Подумаешь, невидаль какая.
Известны пророчества о России, что Россия все-таки воспрянет, Россия встанет, что она опять будет великой державой.
Посмотрим.
Но живем, на фоне увидим. Вот этого общего такого угасания, умирания.
Пока не видно. Население сокращается, пьянство увеличивается, наркомания растет, добивают последние образования. Я не знаю. Все больше и больше людей курят, снижается порог начала курения, так сказать. Блуд напропалую. Так, все друг другу врут. Государственные чиновники относятся к народу отвратительно. Правду найти очень трудно. А порой и нельзя. Просто невозможно. Такие обстоятельства. Люди бессовестные. Ну, когда это на Руси там грабили стариков? Сейчас это обычное явление. Ну и так далее. То есть пока не видно, а ведь возрождать там Россию, там вот это замечательные слова, там великая держава, а кто будет? Те люди, которые на стадионе вот так вот песни поют, когда там 240 децибел в уши, кто реально?
Да, Бачка, это вопрос такой.
Да, тут же где носители этого возрождения? И еще, может, по-другому задать вопрос. А кто их воспитывает? Вот взять нашу такую замечательную страну с замечательными традициями, создавшую целую великую цивилизацию. А кто в нашей стране вообще занимается воспитанием? Школы нет, родителей нет. Ну, в церковь люди приводят детей, но все-таки это же просто меньшинство из всего. Конечно, гораздо больше, чем при советской власти. Какая-то тенденция есть. Но пока никакого возрождения не проглядывается. Вот. Но у нас и народу, в общем, нет. Так сказать, страна-то очень обеднело людьми. Поэтому в этом смысле пока перспективы не видать. Верим, надеемся, что она может появиться. Я верю, надеюсь. А там уж как Бог даст. Алло, слушаем вас. О, не дождался.
Большой, тогда Елена из Москвы. Надо ли уступать мужу, если его решение видится ошибочным? Уже были примеры в жизни, когда не настаивала на своем, принимала его решение, а потом от результатов страдали и муж, и я.
Тут в семейной жизни, конечно, очень важна такая система компромиссов. Если все всегда говорит «нет», то это служит разрушению брака. Поэтому лучше то да, то нет. В чем-то крупном может попытаться отстоять, в чем-то мелком уступить. И потом, сейчас современный муж – это такой вот романтичный, глупый, большой ребенок. И часто невоспитанный. И поэтому, если мы хотим воспитать, Можно попробовать, ну, какой-то период дать ему, как вот теперь говорят, face up table, несколько раз удариться, может быть, в дальнейшем он начнет к чему-то прислушиваться. Вот. Но вообще-то такие вопросы нужно до замужества выяснять.
Вот. О, батюшка, до замужества порой не возникает даже какие-то, ну, мысли о том, что это может случиться.
Ну так...
Как человеку в 20 там, с небольшим лет предвидеть, что произойдет там?
Ну, а для этого существуют взрослые люди. Должно быть не наобум, а надо посмотреть, что за папа, что за мама.
Одна женщина пишет: вышла полтора года замуж назад. И к мужу обращаюсь, говорю: хорошо бы нам ребенка родить. Знаете, что он ей сказал? Он говорит: это не ко мне. Мне это не надо.
Ну, такой вопрос-то. Это же тоже странно. Ну, это же я-то надо просто вот как-то ухаживать за тобой какой-то молодой человек. А то надо у нее спросить: а как ты в дальнейшем, какую ты видишь семью? 1,2 ребенка на семью? Или 5-8? Уже из этого исходить. Это же главный вопрос. Если мы семью, первым делом вопрос: а как дети? Он говорит: а мне это не ко мне, а к соседу. Мне это не надо. Ну, тогда я за соседа и замуж выходить. И все. Адью.
Ну, обычно ответ: ну, пока об этом рано думать, давай поживем.
Не рано. Об этом надо думать до свадьбы. По свадьбе уже поздно думать.
Ой, батюшка, как нам не хватает умения думать.
Ну, не хватает. Ну, я понимаю, что не хватает. Но вот возникает проблема. Надо думать заранее. Ну, нельзя сначала переходить улицу, а потом уже смотреть... Ну, лёжа под трамваем, какой свет горит, зеленый или красный? Ну, сначала надо посмотреть. До трамвая идешь, смотришь налево. Трамвай не обходишь сзади, потому что встречный трамвай может сбить. Обходишь его спереди. Ну, это понятно. Так должно быть. Это, есть такие правила. Если собираешься замуж, надо все прикинуть. Это как? На полтора года у тебя мероприятие?
Или на подольше.
Да. Как в одной газете я тут прочел анекдот. Вышла замуж за итальянца. Говорит: такой классный, говорит, парень, говорит, теперь, говорит, только за итальянцев буду замуж выходить. Если с таким чувством, ну, тогда, может быть, действительно куда-нибудь там на юг Италии поехать.
Там их много.
Там ребята веселые такие вообще, и песни поют, но работу не очень любят. Вот, тоже. Поэтому, Пашка, это зависит от установок.
Пора нам прощаться. Спасибо. Да,
всего вам доброго. До свидания. Очень благодарна вам за ваш вопрос.
Всего доброго. Пишите нам на наш сайт ваши вопросы. www.blagodrevo.ru, раздел «Вопрос к священнику» с пометкой для телеканала «Союз». Всем доброго, до свидания.